بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем читать материал, подготовленный шейхом Джасимом Вейдали, цикл лекций под названием «В каждом доме рак и в каждом доме лекарь, фикулли бейтин рак». И еще раз хочу сказать то, что Аллах Субхана ва Тааля, все, что Он сотворил, все Его творение в конечном итоге является благом. Мы веруем в предопределение Аллаха, как нас научил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, с его добром и злом. То есть все, что в нем есть хорошего, все, что нам нравится, и все, что нам не нравится, все это предопределено Аллахом Субхана ва Тааля. И болезни созданы Всевышним Аллахом. И исцеление создано Аллахом. И ангелы созданы Аллахом. И Иблис создан Аллахом. И вот тут вот хотелось бы сделать замечание, то, что многие люди недоумевают, почему Аллах Субхану ва Тааля сотворил, например, шайтана, сотворил колдунов. Такое зло. Но мы же мусульмане, мы Ахль Сунна валь Джамаа, мы говорим, что в творении, то есть в самом созидании Аллах Субхану ва Тааля, то, что Он создает, в Его деяниях нету никакого зла. Но в созданных им вещах есть зло. Вот эти вещи нужно разделять. То есть в самом сотворении, то, что Аллах Субхану ва Тааля это сотворил, эту вещь, в этом нету зла. Потому что все деяния Аллаха есть благо. А в сотворенных вещах, то есть те, которые сотворены, то есть сами объекты вот эти сотворенные, в них есть зло. Поэтому пророк, салям, говорил, «Ващарру ляйса илейк», и зло не обращается к тебе. То есть, когда он делал дуа, говорит, зло не обращается, не относится к тебе. Поэтому мы никогда не говорим, Аллах сотворил зло. То есть, зло в его в чистом виде. Да? Поэтому творение, само сотворение, то, что Аллах сотворяет, это не зло, это благо. А сотворенные вещи, например, иблис. Иблис – это добро или зло? Зло. Иблис – зло. Куфр – это зло. Но опять-таки, зло, это никогда не бывает абсолютным. То есть Аллах Субхану ва Тааля любую вещь сотворил ради великой мудрости. Ради великой мудрости. То, что сотворены вот эти колдуны, сихр, шайтаны. Человек благодаря этому познает красоту имана. Потому что иблис, колдуны, шайтаны, это все олицетворяет неверие в Аллаха. Ширк, многобожие. То есть, чтобы люди, верующие люди, увидели истинное лицо этого страшного греха. Последствия этого страшного греха. Потому что все познается в сравнении. И верующий человек, когда видит это зло, то начинает ценить то благо, которое ему дано. Иман, единобожие, Коран, поминание Аллаха, Субхану ва Тааля. И надо сказать, что некоторые люди иногда уходят в забвение и забывают об Аллахе. Даже люди, которые читают намаз, иногда для них настает такой момент, когда они начинают читать намаз, просто как кассету включают, магнитофон, она жужжит, но он не чувствует этого намаза, он не ощущает намаза, у него нет чувства этого намаза. Он начинает забывать многие виды поклонения, он начинает расслабляться в своем имане. И тогда открывается дорога для шайтанов. Подойти к этому человеку, подступить к нему. И опять-таки в конечном итоге ему же на благо. Они ведут его к добру. Хотят или не хотят. Они хотят ему зла. Но Аллах Субхану ва Тааля желает ему добра. И если он осознает свою проблему, если он поймет, почему это произошло, зачем это произошло, для чего это произошло, то он сделает из этого выводы. И вернется к Аллаху. И раскается перед Аллахом. Покается. Сделает, принесет тауба. Начнет читать Коран наконец-то. Начнет делать зикры утренние, вечерние. Начнет поминать Аллаха Субхану ва Тааля. И это возвращается к нему добром. Поэтому абсолютного зла не существует у Аллаха Субхану ва Тааля. И любая даже проблема, как говорится, не бывает худо без добра. Не бывает худо без добра. То есть в любой проблеме в ней есть все равно какая-то мудрость. Какое-то благо. И верующий человек извлекает это благо. Как сказали ученые, то что для верующего человека болезнь, беда, бедствие – это источник приближения к Аллаху, источник прощения его грехов. Потому что он понимает, что эти бедствия стирают с него грехи. Аллах Субхану ва Тааля освобождает его от грехов этими страданиями. А неверующий человек, невежественный человек, он говорит, как верблюд, которого хозяева то привяжут, то отвяжут. А он и не понимает, зачем его привязали и зачем его отвязали. То есть ничего не понимает, что вокруг него происходит и для чего. Поэтому, когда какая-то происходит проблема, случается беда, верующий человек в первую очередь спрашивает себя, зачем это произошло. Даже не столько за что, сколько зачем. Что? Какие выводы я должен для себя этого сделать? Ведь верующий человек знает, что никаких случайностей в этом мире нет. Все происходит по воле Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, и все происходит с мудростью. И верующий должен делать выводы для себя, зачем произошло то или другое событие в его жизни. Мы на прошлой лекции прочитали саму четвертую часть, четвертую лекцию мы прочитали до конца, и у нас остались вопросы, в которых тоже много пользы. Просто первый вопрос у меня не отпечатался. Но суть этого вопроса в том, что вопрос задали, разрешается ли начитанной водой омываться в туалете, в ванной, в бане. То есть, естественно, вся эта вода утекает куда? Утекает в канализацию. Ответ. Да, это разрешено, как об этом сказал шейх Абдул-Азиз ибн База, дарит его Аллах своей милостью, своей фетве. Разрешается совершать полное омовение начитанной водой в уборной, то есть в туалете, так как начитанная вода не имеет такого же статуса, как Коран. Ведь очевидно, что эту воду мы пьем, затем она идет по протокам мочи, по кишечнику, и при омовении также она попадает на аурат, и также оливковое масло тоже наносят на места аурата, то есть на места, которые принято скрывать. Поэтому ясно, что эти средства не имеют такого же статуса, как имеет Коран. То есть вода или оливковое масло, или что бы то ни было, начитанное, на которое прочитали Коран, его можно смывать в ванную и так далее. Следующий вопрос. Одна женщина во время чтения Рукьи, во время чтения Корана, хочет вырвать, но не может этого сделать. Рвота не выходит. Что делать? Можете ли посоветовать какое-то лечение вместе с чтением Рукьи? И при том, что она болеет раком, да хранит нас всех Аллах. Ответ. Я советую ей делать то, о чем мы уже сказали. Лечиться натуральным медом, оливковым маслом, теми способами, которые озвучили ранее. И регулярно делать хиджаму у опытного врача хаджама, потому что хиджама – это лечение от сихра и от рака. И, конечно же, нужно посмотреть, что является причиной этого сихра – сглаз или зависть. Постоянно советую много обращаться к Аллаху с мольбами, делать дуа. Молись и озвучивай свою нужду. Говори, что ты хочешь. Положи руку себе на больное место, где находится раковая опухоль, и скажи: «О Аллах, избавь меня от этого рака». Избавь меня от этого сихра, или сглаза, или зависти, по причине которого появился этот рак. И будь упорным и постоянным в своих просьбах к Аллаху. Будь убежден, что если Аллах низвел какую-то болезнь, то непременно посылает какое-то лекарство для исцеления от нее. Это лекарство знает тот, кто знает, и не ведает о нем тот, кто не ведает. То есть Аллах кому-то дает знание об этом, кому-то не дает, но лекарство есть. Вложи себе в голову, что нет такой болезни, не существует такой болезни, от которой не существовало бы лекарства. Твое дело стараться и прикладывать усилия. И нет лекарства лучше, чем полное искреннее обращение к Аллаху, и особенно в последнюю треть ночи. Проснись ночью, встань ночью на молитву, протяни свои руки к небу и скажи: «О Аллах, Ты исцеляющий, Ты достаточный, нет у меня никого, кроме Тебя». «О Господь мой, избавь меня от этой беды! Господь мой, исцели меня от этого сихра, от этого сглаза, от этого рака!» Повторяйте слова эту молитву множество раз. То есть недостаточно говорить просто один раз, два раза. Много, настойчиво, упрямо, настырно даже можно сказать. Повторяй эту дуа много раз, много раз. Даже если ты будешь просто повторять: «Господь мой, исцели меня от рака». То есть, когда делаешь дуа, не сделай его один раз чуть-чуть, немного, много, настойчиво, упорно. Так нас научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Всевышний Аллах щедрый. Всевышний Аллах любит, когда его просят. И этим он отличается от своих творений. Потому что людей, чем больше просишь, тем больше они тебя ненавидят. А Аллах, чем больше его просишь, тем больше он тебя любит. Аллах, субхану ва тааля, любит, когда его рабы обращаются к нему, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ад-дуа хуаль-ибада». Дуа – это поклонение. То есть, когда ты просишь, то есть уже сам процесс просьбы приносит тебе большую пользу, приносит тебе добрые деяния. Надо повторять его многократно, час или больше, много раз.
Своими словами совсем не обязательно ограничивать себя какой-то конкретной фразой. При этом проникнись ощущением величия Аллаха, что все в его руке, что он исцеляет, что он наделяет всеми благами. И пойми раз и навсегда, что шайтаны ничего собой не представляют. Помни, что для этой болезни обязательно есть лекарство. Иногда человек может не знать лекарства, которое придет и исцелит его, которое будет полезным для него. Он не знает этого, он читает рукья. Он, например, может совершенно не знать, где находится сихр, в то время как сихр может быть огромным, может быть очень сложным, а может быть это десятки сихров, связанных друг с другом. И тем не менее Аллах Субхану ва Тааля, «Валя яляму джунуда раббика илляху», и никто не знает воинств твоего Господа, кроме него самого. Аллах Субхану ва Тааля может наслать на этот сихр самое ничтожное из своих творений, какой-нибудь муравей съест этот сихр. Или ребенок иногда находит, бывает такое, то, что ребенок находит этот сихр и развязывает его, распутывает его, выкидывает. И прекращается болезнь, но прекращается не по достоинству этого ребенка, потому что Аллах Субхану ва Тааля ответил на мольбу этого человека. Или иногда бывает рыбак, рыбачит, достает этот сихр и приносит его шейху, и тот распутывает его, и этот сихр теряет силу свою.
Вопрос. Некоторые врачи иногда запрещают употреблять мед. Что делать тогда? Ответ. Если это надежный, достойный доверия врач, то его следует слушать. То есть не всегда. Если действительно врач обосновывает чем-то запрет какого-то пророческого лекарства, то нужно смотреть. Если этот человек понимающий, если человек знающий, человек действительно как-то обосновывает это, то к этому следует прислушаться. Вопрос. На какие точки надо делать хиджаму при душевных болезнях? Ответ. Хиджама при сихре, это, как правило, в нижней части спины. То есть на копчик, то, что рядом с копчиком. Это очень полезно. Также на те точки, на которые указаны в сунне, а именно кяхель и в верхней части головы, на уровне желудка. И в большинстве случаев, когда есть сихр или сглаз, или зависть, то это сказывается на желудке. Поэтому желудку следует всегда уделять особое внимание. Многие люди, когда чувствуют симптомы у себя в желудке, то сразу делают вывод, что это обязательно сихр. Но надо сказать, что и сглаз также влияет на желудок. То есть сглаз тоже бьет на желудок. Желудок – это дом болезней. Поэтому и сглаз, и зависть могут выйти через рвоту. Больной исторгает из себя материю сглаза, после чего начинает чувствовать облегчение. Поэтому желудку следует уделять особое внимание. То есть при сглазе может возникать какая-то вредная материя внутри желудка человека. И именно с рвотой, то есть не было, сихра не было, просто сглаз произошел. И с рвотой выходит эта болезнь. Также если наблюдается распыленный сихр, то есть распыленный сихр это когда кладут что-то в распылитель и пшикают, например, на дверь или на человека, или на еду, или в воздух, то следует делать хиджаму на ноги. Если имел место сихр, то есть почему на ноги? Потому что распыляют где-то под дверью, человек наступил на него, на этот распыленный сихр. Если имел место сихр, сделанный через дым, то надо проработать точки, связанные с носовыми пазухами. Что касается женщин, то где в основном сидит джин, чаще всего у женщин это матка. То есть это любимый объект, где обитает джин, если сделали сихр женщине. Поэтому также следует сконцентрироваться на этом органе, на его состоянии, обратить внимание, что чувствует человек. Особенно это касается периодов менструации. Больше всего шайтаны используют именно этот период. Поэтому во время месячных не надо прекращать читать Коран. Не надо прерывать делать рукья. Даже если в это время нельзя трогать мусхаф, то есть нельзя трогать Коран, но одевает женщина перчатки и читает Коран в перчатках. Вот. То есть читать Коран женщине во время месячных не запрещено. Не запрещено. Во время хиджамы надо смотреть на то место, где сконцентрирован шайтан. Соответственно, тому виду сихра, который был сделан. То есть сихр, например, сделан, чтобы руки, например, на руки, или на ноги, или на желудок, или на голову. То есть где и человек чувствует это. То есть, значит, в первую очередь обращаем внимание на точки, указанные в сунне.
который пророк Сал-Салям указал для хиджамы. Затем нижняя часть спины, также точки, связанные с желудком. И по возможности нужно определить вид сихра, то есть или место концентрации шайтанов во время сихра, исходя из тех болей, которые человек ощущает во время рукьи, например, чувствует во время рукьи боль в плече, словно завязанный узел у него на плече. И это дает понимание того, что это и есть место, где сконцентрированы шайтаны, и туда нужно ставить хиджаму. То есть сама точка, болевая точка уже подсказывает человеку, куда нужно поставить хиджаму. Следующий вопрос. Присутствие больного на уроках по акиде или чтение книг по единобожию, способствует ли это процессу исцеления? Ответ. Да, и я уже обращал ваше внимание на это. Изучение правильной акиды, изучение таухида единобожия – это одна из самых сильных причин исцеления. Если в душе человека поселится трепетное отношение к сунне, если в сердце войдет чистое единобожие, озарится светом сунны, то шайтаны не смогут противостоять этому свету. И поэтому много случаев, когда человек исцелялся именно благодаря чтению книг по акиде, по таухиду, по единобожию. Я знаю одну сестру, которая испытывала сильные страдания, когда посещала уроки по акиде у одного шейха. И тогда я сказал, значит, специально ходи на эти уроки, противодействуй врагу. Приходи, слушай этого ученого, и особенно уроки по акиде. И, субханаллах, она стала ходить на уроки регулярно, и Аллах избавил ее от этой болезни. Потому что шайтан не может слушать слова таухида, для него очень тяжелый. Азан, для него очень это тяжело. Как рассказывал один шейх, говорит, во время рукьи одной девушки она все время смотрела в угол. Все время смотрела в угол. И они посмотрели, что находится в этом углу. И говорит, там лежали книги по акиде, по таухиду шейха бин База. Они, говорит, просто начали, говорит, только подносить, говорит. Это, говорит, он, говорит, нас убил, говорит, он нас уничтожил. Он нас разбил, говорит. Они тогда подумали, может, это знак какой-то, нужно съездить. Взяли эту девушку, повезли ее в Мекку. Это в Саудовской Аравии было. Повезли ее в Мекку к шейху бин Базу. И, говорит, почитай, что-нибудь почитай ей. Он говорит, вот эти книги, говорит, пусть и читает, как бы. Говорит, наставление такое сделал. Говорит, пусть Аллах даст ей тауфик. Тауфик это что такое? Сопутствие. Сопутствие в делах. Тауфик. Помощь от Аллаха. Говорит, пусть Аллах даст ей тауфик. Пусть Аллах даст ей помощь. Они говорят, ну, что-нибудь почитай, шейх. Ихлас, фаляк, нас, что-нибудь. Говорит, пусть Аллах даст ей тауфик. Пусть Аллах даст ей помощь. Наставит ее. Они говорят, ну, хоть что-нибудь. Шейх так же не бывает. Рухья. Говорит, как вы не понимаете? Говорит, если Аллах даст ей тауфик, то исцелит ее. Потому что тауфик – это понятие такое широкое. Помощь от Аллаха, сопутствие от Аллаха, наставление от Аллаха. Если Аллах даст ей тауфик, то даст ей путь к исцелению, укажет путь исцелению. Поэтому шейх Джасим сколько здесь говорит? Делать дуа. В первую очередь делать дуа. Просить у Аллаха, субхану ва тааля. Другая сестра также была поражена болезнью, была поражена джином и стала изучать джуз амма по тафсиру шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина. И Аллах исцелил ее. И это толкование есть у нас, да, брат Мухаммад Хазрат делал толкование джуз аммы именно по книге шейха аль-Ислам Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина. Изучение таухида, дорогие братья, пробуждает в сердце смирение и страх перед Аллахом. И это есть то самое средство, которое подавляет шайтанов. Также изучение фикха, изучение других исламских наук, это зажигает в душе человека свет богобоязненности, свет смирения, упования, убежденности. И все это разбивает укрепление шайтанов. И я уже много говорил о необходимости побуждать больного человека к упованию, к таваккуль, укреплять в нем иман, богобоязненность, убежденность, упование, побуждать его к тому, чтобы он всегда хорошо думал о своем Господе. Все это необходимо тренировать, практиковать, взращивать в себе. Человек должен принимать меры для того, чтобы обрести и взрастить в себе эти качества. Поэтому надо размышлять над тем, что ты читаешь, вдумываться над теми науками, которые ты изучаешь. Изучение шариатских наук – это то, к чему я постоянно побуждаю и больных, и тех, кто сам занимается лечением людей и чтением рукьи. То есть рахи должен изучать шариат, и больные тоже должны это изучать, и это одно из самых лучших средств исцеления. Следующий вопрос. Есть одна семья, все члены которой страдают от сихра на протяжении уже многих лет. Что можно сделать для их лечения, к тому же, что этот сихр сильно влияет на их жизнь? Ответ. Лечение содержится в этих лекциях. В них я подробно разъяснил все, что им нужно. Здесь надо сказать, что я часть вопросов, которые были заданы шейху, не переводил. Почему? Потому что одно и то же. Спрашивают же. Вот этот случай, что делать? Вот этот случай, что делать? А вот так, если проявляется, то что делать? Все, говорит, я уже все объяснил. Поэтому и иногда, братья, вы когда подходите, спрашиваете какой-то вопрос. Сначала те лекции, которые мы уже провели, прослушайте. Все эти ответы, вопросы, которые вы задаете, все там есть уже. Или большинство из них. Вопрос. Сихр на отвод женитьбы. Каковы его признаки? Как это лечить? То есть человеку сделали сихр на отвод женитьбы. Не может жениться. Не может. Хочет жениться, не может. Или хочет девушка выйти замуж, не может выйти замуж. Ответ. Может ли сихр повлиять на женитьбу? Да, такое может быть. Но не надо думать всегда, что если девушка, например, не может выйти замуж, или не, замужество постоянно отменяется, то есть произошла помолвка, замужество отменилась помолвка, то это не должна она думать, что это непременно происходит по причине сихра, по причине колдовства. Если парни постоянно уходят после сватовства, то не должна она думать, что это обязательно признак того, что ее сглазили или позавидовали. Но да, действительно, сихр и сглаз могут влиять на этот процесс, могут влиять на женитьбу. Бывает и такое, что у человека сихр вообще совсем на другую тему. То есть ему сделали сихр, на что? У него есть сихр, но у него сихр на другую тему, не связанный с женитьбой. Но просто так совпало, что у него не получается жениться. То есть это тоже по кадру Аллаха, по воле Аллаха. У человека может быть сразу несколько проблем. Он думает, что это из-за сихра. Все это по воле Аллаха и по его предопределению. И проблемы с женитьбой, возможно, не имеют связи с сихром, то есть у конкретно этого человека. Но какие могут быть симптомы? То есть как узнать, что действительно есть сихр на отвод от женитьбы? Например, если человек чувствует сильное стеснение в груди и печаль, когда кто-то упоминает при нем о женитьбе или о замужестве. И то же самое происходит с девушкой, когда к ней приходят свататься. Также возможно отнести к симптомам такие противоестественные вещи, как, например, если девушка не имеет никаких недостатков, ни во внешности, ни в социальном положении, она из хорошей семьи. Уже ее сестры, которые во многом ей уступают, уже все повыходили замуж, а она не может выйти замуж. То есть явно что-то не так, явно что-то не то. Например, девушка красивая, работящая, из хорошей семьи, достаток там, все, да, то никаких претензий нет. У нее сестры там, может быть, не такие красивые, как она, не такие, скажем так, востребованные, они уже все попереходили. Она не может. К ней приходит человек, например, свататься, затем прямо во время собрания, внезапно, без каких-либо объяснений, встает и уходит. И это повторяется не один раз, а раз за разом, раз за разом. И бывало такое, что к одной девушке приходили свататься до 30 мужчин, но все они уходили и отказывались, при том, что девушка не имела никаких явных недостатков. Это некоторые признаки, некоторые признаки. Также, когда читаешь над ней аяты, в которых упоминается женитьба или никах, то можешь наблюдать сильнейшее воздействие на нее этих аятов. И точно так же у мужчины. Посмотришь, например, у него все в порядке с достатком, у него хорошая работа, статный видом, приятный нравом. Но когда приходит свататься, то ему везде отказывают. Или иногда он даже узнает, что он приходил к каким-то людям свататься, а его сочли там отвратительным человеком. То есть увидели его как бы в неприятном виде. Знаю один случай, когда человек пришел свататься, но девушка и ее мать увидели его в образе инвалида. То есть шайтаны представили так его в их глазах. Однако отец этой невесты знал, что этого парня до этого уже знал его, знал, что с ним все в порядке, что никаких проблем не было у него, что он не инвалид. И, в общем, надо сказать, что воздействие шайтанов в этом вопросе действительно имеет место. И именно в этом вопросе больше всего подвержены женщины. То есть больше всего это проявляется у женщин. Но тем не менее нельзя все в этом мире связывать с сихром. Могут быть и другие причины всего этого, которые происходят по воле Аллаха, по его предопределению. У этого человека не получается жениться, возможно, по какой-то другой причине. И надо сказать, что мы сейчас, вот, дорогие братья, читаем эти лекции. И почему? Каждую лекцию много-много об этом говорим. Мы, иншаллах, закончим эту тему. Просто пусть никто не думает, что это как бы тема, которая должна нас круглые сутки занимает. То есть уже, например, ты если часто прослушал эти уроки, и потом тут сихр, там сихр, тут везде, все, меня сглазят сейчас. Вот, и ходишь, как бы защищаешься везде. Нет, делай все то, что есть в шариате. Опять-таки, дорогие братья, вот это очень важно запомнить. И братья, и сестры, что зикр утром и вечером в первую очередь нужно читать из любви к Аллаху, а не столько из-за страха перед шайтаном. Но когда человек бросает зикр полностью, то к нему подходят шайтаны. Чтобы он начал читать этот зикр сначала из страха перед шайтанами, а потом из любви к Аллаху. Огромная разница, когда человек читает зикр и думает, дай Аллах, пусть меня Аллах убережет от этих шайтанов, только бы они ко мне не подошли, только бы они меня не поразили, только бы они сглаз, только бы они сихр. Вот, у него все время в голове. И какая разница между тем человеком, который говорит, я произношу эти великие слова, чтобы Аллах был мною доволен, чтобы я вошел в его джаннат, чтобы я встретился с пророками и праведниками в одной ступени в раю, под троном Аллаха, в Фирдаусе. Огромная разница. И огромная разница в исцелении, когда человек настраивает на себя, когда он делает зикр из любви к Аллаху. Его мысли связаны с величием Аллаха, со стремлением к Аллаху, с богобоязненностью, а не то, чтобы он убегает и в страхе трепещет перед шайтаном. Мы говорили, что не должно быть страха перед шайтаном. Не должно быть. Делай это из любви к Аллаху. Иногда бывает такое, что некоторые валии, то есть вали невесты, опекун, да, или невесты сами жалуются, говорят, хотим, чтобы вы почитали нам что-то, чтобы укрыться от шайтанов во время помолвки. Сделайте нам как бы покрывало. Как они называются? Ситр. Есть такой как бы ситр. Это рак не делает такие вещи. Это делают такие колдуны делают. Приходят они, говорят, сделайте нам покрывало, то есть, чтобы нам шайтаны нам не повредили. Вот. Говорит, почитайте что-нибудь такое, чтобы скрыться нам от шайтана во время помолвки. Потому что все, кто сватается, уходят от нас. Затем ты начинаешь узнавать, кто к ним сватался, и узнаешь, что они сами, эти люди сами ставят такие условия, от которых даже у верблюда спина треснет. И когда этих послушаешь, людей, то девушка говорит, я вообще, говорит, ничего не хочу, они ничего не просят, мне никакой, вообще махр мне не нужен, ей вообще ничего не надо. Но когда к ним посылаешь сватьев, посылаешь каких-то людей, которые хотят посвататься, то они ставят такие непомерные условия и назначают такие огромные махры, что этот бедный жених должен будет продать все, что имел, и все, что будет когда-нибудь иметь, чтобы добиться руки этой девушки. Поэтому вы сами облегчайте, упрощайте, обращайтесь за помощью к Всевышнему Аллаху. Поэтому причины могут быть совершенно не с этим связаны, не с сихром. Обычные причины, обыденные. Жадность валиев, например, тяжелые условия, привередливость. Это не подходит, то не подходит, третье не подходит. До тех пор, пока уже девушка образование не получила, не закончила школу, институт и так далее, и так далее. Аллахи для девушки намного полезнее будет, чем закончить институт. Намного полезнее для нее будет оказаться женой праведного мужа. Оказаться женой праведного мужа намного для нее полезнее будет. Это, на это обратите внимание. Это проблема несчастья многих женщин. То, что они сначала закончили институт, потом закончили второй, потом пошли на хорошую работу. А потом где найдут мужа, который будет зарабатывать больше, чем они сами? Где они найдут мужа, который будет, у него будет... Они уже не видят. У них уже ассортимент очень маленький. Потому что им нужно, чтобы он был на уровне материальном для нее, но еще чтобы был и праведным. То есть это вообще, как говорится, как белую ворону искать. Что же касается лечения такого сихра, то есть сихр на разрыв женитьбы или на отвод женитьбы, то это, конечно же, в первую очередь дуа, обращение к Аллаху, исламская рукья, частое повторение истигфара. То есть истигфар что такое? Астагфируллах, астагфируллах, прошу прощения у Аллаха, просим прощения у Аллаха. Ведь известно, что истигфар открывает двери для ризка, увеличивается удел во всех его видах. И помните слова пророка Нуха, алейхиссалям. Факульту стафиру раббакум, иннаху кяна гаффара, юрсили самаа алейкум мидрара, ва юмдидкум би амвалин, ва банин, ва яджаллакум джаннатин, ва яджаллакум анхара. Я говорил, говорит Нух, я говорил им, просите у вашего Господа прощения, ведь он всепрощающий, он не спошлет вам с неба обильные дожди и поддержит вас имуществом и детьми, и взрастит для вас сады и создаст для вас реки. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что если будешь делать истигфар, увеличивается твой удел, увеличивается твой удел. Поэтому делай много дуа, много молись, много проси, стой перед Аллахом, называй свою нужду, говори, говори свою нужду. Я прошу тебя, о Аллах, избавь меня от этого сихра, который мешает мне жениться или выйти замуж. Потому что называние своей нужды во время рукии, во время молитвы имеет особое значение и дает особый результат в лечении соизволения Аллаха. Многие люди делают общее дуа. О Аллах, дай мне благо в этом мире, в следующем мире благо, убереги от наказания. Да, это хорошая дуа, это постоянно нужно делать. Это одно из частых дуа, которые делал пророк. Но когда приходит у тебя конкретная нужда, конкретизируй, называй эту нужду. Не говори, Аллах Субхану Тааля знает. А если мы так будем говорить, Аллах Субхану Тааля знает, то тогда вообще дуа не надо делать. Нет, Аллах Субхану Тааля любит, когда ты просишь у него, просишь то и просишь это. Вот. Конечно же, не говорим там вдаваться в подробности, там говорить во время дуа, о Аллах, у меня миопия третьей степени, о Аллах, там сетчатка нарушена, вот это мне исцели сначала сетчатку. Потом... Это, то есть такие, конечно, не надо уже, чересчур. Но все равно... Общая такая конкретизация по конкретной нужде или болезни, это полезно. Озвучивание и называние своей нужды в молитве очень важно. Например, если сихр отталкивает, отвращает тебя от твоей работы. То есть бывает, человек отталкивает и отводит его от работы. Скажи, о Аллах, исцели меня от всякого сихра, или с глаза, или зависти, которые отвращают меня от моей работы, и так далее. Если, например, у женщины сихр в матке, то так и скажи, о Аллах, исцели меня от этого сихра в моей матке. Или, например, у тебя сихр в животе, не дай Аллах, и ты чувствуешь себя плохо каждый раз, например, когда заходишь в мечеть или когда заходишь в дом, то скажи, о Аллах, Господь мой, покровитель мой, прошу тебя твоим именем, твоим величием, твоей силой, молю тебя твоей силой, уничтожь всякий сихр, который отталкивает меня от моего дома. Поэтому, если ты чувствуешь какую-то конкретную проблему, то называй ее конкретно, конкретизируй, повторяй ее много раз, раз за разом, постоянно. Говори это с упованием, с убежденностью, с уверенно, с позволения Аллаха Субхану Тааля, болезнь уйдет, иншаллах, и ты исцелишься. То есть, когда делаешь дуа, никогда не колеблись, никогда не говори, может будет, может не будет. Проси настырно, настойчиво. Следующий вопрос. Женщина жалуется на непостоянство в месячных циклах. Месячные приходят несколько раз за месяц. Можно ли считать, что это происходит под воздействием джиннов? Ответ. Все возможно, поэтому сначала почитай исламскую рукью. И вместе с этим проверься у врачей. Если обнаружится медицинская причина, то пройди необходимое лечение. А что касается признаков, то есть является ли это от сихра или от джиннов, то мы уже подробно говорили о симптомах сихра, сглаза и зависти и прочих душевных болезней, и вы можете обратиться к этим материалам выше. Вопрос. Одна женщина всегда занималась домашними делами и воспитывала своих детей, но в какой-то момент она стала чувствовать неестественные для нее признаки. Сейчас она не может делать домашние дела, чувствует апатию, депрессию, руки словно отнимаются, тело стало слабым, вялым, и особенно когда она заходит на кухню, на нее наваливается сильная сонливость. Ответ. Здесь, конечно, явные признаки поражения сглаза или сихра. Поэтому вначале обследуй кухню. Возможно, там что-то подложили. Посмотри специи. Сихр любят подкладывать именно в специи. Ну и в другие места. Посмотри внимательно всю кухню. Если же ты ничего не найдешь, то помой всю кухню начитанной водой. Или морской начитанной водой. Возможно, во время мытья каких-то конкретных мест в помещении или в доме ты почувствуешь слабость или боль. Каждый раз, когда проходишь в этом месте дома, ты замечаешь какую-то слабость или тяжесть в теле. Тогда обрати внимание на это место и тщательно исследуй это место. Осмотри его, нету ли там чего-то под ковром, под линолеум, под паркетом. Если же ты ничего не найдешь, то помой это место начитанной водой. Бывает такое, что в некоторых местах у себя дома человек чувствует усталость или дрожь, или как будто он чувствует, что у него бегут мурашки по телу. И происходит это регулярно в каком-то определенном месте дома. Нередко это бывает дверь. Все время человек чувствует слабость при входе домой. Проходит дверь, и уже все нормально. Но когда находится около двери, чувствует тяжесть или жар. И тогда мы советуем осмотреть все около двери. Возможно, что-то подложили или что-то распылили на дверь. Надо заметить, что это происходит очень даже часто. То есть посмотреть нужно косяки двери, где там чего воткнули, какие-нибудь булавки, ножики или прочие там какие-то бумажки, или капли. То есть человек видит, например, капли, пришел домой, видит дверь, что-то набрызгано на дверь. Однажды у одного человека заболела жена и рак, и сказал, по признакам похоже, что что-то распылили, то есть какой-то распыленный сихр. Мужчина сказал, у меня весь дом, говорит, окружен камерами, и если мы... Кто-то что-то побрызгал, то мы увидим на записи. Он начал просматривать записанное видео за прошлый месяц и увидел, что в один из дней, примерно в 5 часов ночью, жена соседа подошла к двери с какой-то черной вещью, такой же черной, как ее сердце, и разбрызгала эту дверь на их дома, на дверь их дома. Тогда как мы почитали воду, говорит, как только мы побрызгали эту начитанную воду на это место, жена этого человека закричала, и сихр вышел из нее. Альхамдулилля. Поэтому околдованный человек может иногда реагировать на определенные места. И если ты чувствуешь нечто подобное, то сделай следующее. И пусть тебе в этом будет польза от меня, говорит шейх Джасим Убейдаль. Как обнаружить сихр у себя в доме? То есть это что, если человек действительно чувствует? Опять-таки, мы говорим, чтобы не становиться... Сейчас вот пойдете, этот метод начнете сразу у себя дома распылять там и так далее. Вот. То есть никакой паранойи быть не должно в этих вопросах. Если чувствуешь проблему, то есть если ты чувствуешь, если ты себя нормально дома чувствуешь, нет ничего, все нормально. Но если чувствуешь проблему, человек это явно видит, заходит домой, начинает слабеть. Или его просто таранит от своего дома, он не хочет туда идти. Его оттуда как будто отталкивает. Или же прямо в доме он чувствует какую-то слабость, когда проходит мимо какого-то места, где-то какая-то проблема. Тогда да, это, конечно, обращает на себя внимание. Как обнаружить сихр в своем доме? Во-первых, явные признаки. Это то, что ты чувствуешь слабость в каком-то определенном месте. Если заметил такое, то осмотри это место внимательно, затем пройди весь свой дом, читая себе рукью. Как это сделать? Это очень просто. Встань в угол комнаты и начинай читать себе рукью. Сам себе читаешь, сам на себя читаешь рукью. Идешь последние суры Корана, например. «Ихлас фаляк нас». Если у тебя есть предположение или сильное подозрение, что сихр находится вот именно в этой комнате, как теперь найти этот сихр в комнате? Это очень просто. Встань в угол и начинай себе читать рукью. Читай муавида, то есть ихлас фаляк нас. Читай слово Аллаха. Каля Муса маджитум бихи сихр, инна Аллаха саюбтилю. Аллах в Коране сказал, Муса сказал, вы пришли с колдовством, воистину Аллах сделает его бесполезным. Маджитум бихи сихр, инна Аллаха саюбтилю. Читаешь этот аят или любые другие аяты, которые ты знаешь. Дуа, аяты, три последние суры. И иди от одного угла до другого угла, медленным шагом. Затем ходи по комнате туда и обратно. То есть как бы, как зигзаг, чтобы ни одного места не пропустить. Возвращайся снова, иди медленно от стены к стене, так, чтобы не осталось ни одного места, где бы ты ни прошел. И как только ты пройдешь по тому месту, где находится сихр, возможно, распыленный сихр, или это место является местом сосредоточия шайтанов, то ты почувствуешь явную слабость. Почувствуешь это. Имеется в виду человек, который околдован, то есть человек, у которого есть сихр. Почувствуешь боль, возможно, или неестественную тяжесть в теле. Если проходишь мимо него иногда, бывает все нормально. Проходишь другой раз, чувствуешь упадок сил, словно тебя тянет вниз, или чувствуешь тяжесть своего тела, или что-то другое несвойственное для тебя. Эту процедуру следует повторить несколько раз. И затем при обнаружении таких мест надо их тщательно осмотреть. По милости Аллаха, данный способ помог во многих случаях сихра. Если ты осмотрел место, но ничего не нашел, то просто распыли воду на это место, и с соизволения Аллаха почувствуешь облегчение. Вопрос. Некоторые люди избегают зажигать благовоние в туалете и утверждают, что это привлекает джиннов. И говорят, что надо поминать имя Аллаха при умощении себя духами. Ответ. Использование благовоний бывает двух видов. Иногда благовоние используется для изгнания шайтанов из дома, в котором они поселились. Но сначала, прежде чем поговорить об этом, спросим себя, что больше всего способствует изгнанию шайтанов из дома? Конечно же, и нет в этом сомнений, поминание Аллаха велик он и славен. И отдаление от всего, что запретил Аллах, отказ от всего порочного. Если дом наполнен поминанием Аллаха, то шайтаны будут избегать этого дома. Они не будут селиться там, будут говорить друг другу, здесь нет вам ночлега. Когда они захотят другие зайти, другие скажут им, здесь вам нет ночлега. Ля мабита ля кумлеум. Сегодня нет у вас тут ночевки. Если дом наполнен иманом, то шайтаны будут убегать от этого дома, сломя голову. Так же, как я уже говорил, это чтение суры Аль-Бакара, последние слова из суры Бакара, Амн-ар-Расуль, также некоторые осязаемые средства, как распыление начитанной воды по углам дома. Это также способствует изгнанию шайтанов, хотя это является спорным вопросом между учеными, но все-таки верным мнением является то, что это дозволено. Также этой водой протираются двери, и при особой необходимости можно даже вымыть весь дом. Все полы помыть начитанной водой. Бывает такое, сихр сделали на весь дом. Весь дом поражен сихром. Бывает такое, говорит, что служанки дома, то есть, ну, там, Арабских Эмиратов, у нас меньше это развито, но тоже бывает. Служанки, у них это много развито. Говорит, служанки, говорит, и бывает у них очень много из кафирских стран, из Филиппин, например. Служанки неверующие вообще. Они, говорит, берут воду, добавляют туда менструальную кровь, затем заливают эту воду в распылитель и распыляют буквально по всему дому, читая при этом свои колдовские заклинания. И тогда ты можешь столкнуться с такой проблемой, что когда весь дом целиком находится под чарами этого сихра. В таком случае уже недостаточно помыть какое-то одно место. Ты должен будешь весь этот дом вымыть. Весь дом вымыть. То есть, помните, у кого деревянные дома, мыли раньше дома, да? Даже до сих пор у кого есть деревянные дома, моют. Весь. Не ленись в таком случае, тебе придется поработать. Даже если тебе для этого придется нанять людей или обратиться в клининговую компанию, но надо предоставить им начитанную воду или почитать на их воду или на те моющие средства, которые они используют. Даже что там есть у них, фейри, мыло и так далее, химия какая-то, нет проблем, читай. Читай, что можешь, что знаешь, потом скажи, чтобы они все это помыли. Если спросят, что это такое, можешь им ничего не объяснять. Просто скажи, вот вам борода, работайте. И пусть они вымоют весь дом этой начитанной водой. Стены, все, что есть. И если там действительно имел место распыленный сихр, то эти действия будут крайне полезными. Но если это такой дом, который наполнен музыкой, запретными делами, сериалами, телевизорами, прочими вещами, которые ненавистны Аллаху, то хоть ты этот дом вымой водой семи морей, никакой пользы от этого не будет, братья мои. Это фундаментальные правила, и во время лечения их ни в коем случае нельзя нарушать, и нельзя ими пренебрегать. Отказ от грехов, поминание Аллаха, а затем уже можно использовать другие средства. Так вот, вернемся к вопросу о благовониях. Что можно сказать об их использовании для изгнания шайтанов? Использование благовоний бывает двух видов. Первый вид, который известен как способ для совершения сихра, и который используют только колдуны. Это определенные виды зажжения благовоний, которые используют только колдуны. То есть средства, которые используют, как правило, только колдуны. Но есть и другой вид, когда зажигают, например, тминовые зерна или кустхинди. То есть эти средства упомянуты в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Каково положение подобных действий в шариате? Это вопрос, в котором есть разногласия среди ученых. То есть не... Относительно первого, который свойственен только колдунам, в этом нет разногласия, что это харам, запрещено. Но вот эти вещи, тмин, кустхинди и так далее. Лучше отказаться от этого метода, так как в нем есть определенное сходство с действиями колдунов. Также зажигание ладана, либан. Также не советую его использовать, потому что это в основе излюбленное средство колдунов. Но многие невежественные люди используют его для лечения. Если же его использовать просто для аромата, то в этом нет никаких проблем. Если ты возьмешь, например, кустхинди или ладан для приятного аромата в доме или чтобы избавиться от дурных запахов, то это не порицается. Но если это использовать именно с ниятом, с намерением, с целью изгнания шайтанов, то мы против этого. Даже если человеку кажется, что это приносит пользу, то все равно лучше отказаться, так как в этом есть определенное сходство с деяниями колдунов. Вот представь себе картину, когда раки читают молитву над больным человеком, а вокруг него весь этот дым. И все это напоминает действия колдунов. Даже если они разожгут кисхинди, все равно это похоже на дела колдунов. Представь себе, я читаю Коран, а вокруг меня разводят этот дым. На что все это похоже? Похоже на собрание колдунов. И также шейх Ибн Баз, да одарит его Аллах своей милостью, запрещал это делать. Что касается конкретно зажжения куста и черного тмина, то здесь есть определенные послабления. Так как некоторые ученые все-таки разрешали лечиться этим дымом. И об этом сказал Ибн Хаджр аль-Аскаляни в толковании к хадису, в котором говорится о достоинстве лечения кустом хинди. И в хадисе, в частности, говорится, что в нем сабату ашфия, то есть в нем содержится 7 исцелений. И он сказал, Ибн Хаджар аль-Аскалани, что зажжение кус-хинди является также одним из этих семи лечений. Но он не сказал этого уверенно. Он сказал, то есть в толковании он сказал, возможно, что зажжение тоже является одним из этих видов, одним из семи видов. Однако отказ от этого лучше. К тому же есть множество других способов, о которых мы говорили, которые избавляют нас от необходимости пользоваться именно этим средством. Вопрос следующий. Действует ли рухья по телефону или через другие средства, современные средства связи? Ответ. Даже несмотря на то, что мы разрешаем такие действия, но все-таки не советуем. То есть одно дело разрешают, да, ученые, другое дело, говорит, можно, мубах, дозволено, но, говорит, не советуем открывать для себя эту дверь, когда человек начнет подряд читать людям рухья по телефону. То есть иногда в некоторых случаях можно, когда ты видишь, что некому больше прочитать, или там за ним кто-то будет следить и так далее. В некоторых случаях. Но делать это подряд, на поток ставить, этого лучше не делать. Основа в том, что рукью надо читать непосредственно на человека. Приходишь и читаешь на больного. И в частности мы говорили, очень много, да, уделял внимание шейх Джасим именно поплевыванию. То есть сколько раз он говорил, что поплевывание, даже некоторые сказали, что без поплевывания это вообще не рукья. Вот. Поэтому поплевывание очень важно. Как будешь поплевывать через телефон? Никак. Вот. Многие ученые вообще запрещают читать рухья по телефону, поэтому при таком лечении, потому что при таком лечении отсутствует процесс непосредственного чтения на больного. Но некоторые ученые разрешили это, обосновав тем, что это то же самое, что слушать чтение Корана. То есть, например, если я почитаю тебе Фатиху, или же ты включишь магнитофон и послушаешь ее в записи, и это является поклонением. То есть слушать Коран от человека или слушать Корана с магнитофона, и это является поклонением. И поэтому я считаю, что более правильное мнение, что это разрешается, так как это по сути прослушивание Корана. То есть поклонение Аллаху путем прослушивания Корана. Ведь ни у кого нет сомнений в том, что прослушивание Корана – это поклонение. В Коране содержится баракат, благодать, вне зависимости от того, читает человек сам или слушает чтение других. И соизволение Аллаха это происходит от этого исцеления. Однако в определенных обстоятельствах мы все-таки не рекомендуем людям настежь открывать двери данного действия и развивать это направление. Да и к тому же в некоторых случаях непосредственное присутствие при чтении необходимо. Нередко бывают случаи, что ты читаешь, а больной падает, орет, кричит, и ты совсем не будешь знать, что там с ним происходит. Такое возможно? Очень часто человек, когда ему читают рукья, он падает, начинает... И бывает, человек в окно может выпрыгнуть. Такие случаи тоже имеют место. Поэтому даже, например, шейх Халид аль-Хибши говорит, даже в таких случаях бывает, что если человек... То есть мы знаем, что женщину трогать нельзя во время рукьи, правильно? Мужчина не имеет права трогать постороннюю женщину. А если она полетела в окно, то, конечно, в таком случае ты уже спасаешь ее, чтобы она не выпрыгнула туда. Вот. Если у нее. Поэтому лучше всегда, когда читают, например, женщине, мужчина читает женщине, все равно кто-то из ее махарим, кто-то из ее махрамов должен присутствовать. В случае, если она начнет, например, какие-то действия, там, срывать хиджаб и так далее, нужно, чтобы присутствовал кто-то. И тем более рак и лекарь никогда не должен уединяться. Никогда не должен уединяться с женщиной. Если видите, что какой-то лекарь уединяется с женщиной, то исправьте его. А если он не исправляется, то этот человек совершает серьезное нарушение. Нормальный мусульманин богобоязненный не будет этого делать. Почему? Потому что пророк сам сказал, если женщина с мужчиной остаются наедине, то третьим будет шайтан. А иногда бывает, некоторые люди, когда им говоришь, например, что так нельзя делать, он говорит, так я же, говорит, с ней не наедине остался. Мы и так там втроем, говорит. Я, говорит, она и шайтан. И поэтому, если тебе кто-то позвонил и попросил почитать ему, то скажи ему, чтобы он сам себе читал рукью. И вы увидите, что это будет намного полезнее для него, чем если ты начнешь читать ему рукью по телефону. Научи его, скажи ему, положи руки себе на грудь или на место, где у тебя болит, и скажи «Бисмилля, бисмилля, бисмилля, ауду биззатилляхи ва кудрати мин шарри ма аджиду ва хадр». Научи его читать на себя фатиху, научи ему читать на себя три последние суры, объясни, как это делается. чтобы он поплевывал на себя. Научи его, чтобы он читал, потом поплевывал себе на ладони и затем протирал свое тело. И, дорогие братья и сестры, не забывайте это делать перед сном. Не забывайте это делать перед сном. Это сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. В Аллахе это очень короткое действие. И каким образом делаем, еще раз по сунне? Поплевываешь в ладони. Сначала поплевываешь, сложил ладони, как во время дуа. Поплевал в ладони, потом прочитал «Ауду билляхи минаш шайтан раджим», «Ихлас», «Фаляк», «Нас». Потом протер все тело. Все тело. Сколько у тебя достают, докуда руки. Все протер. Протер полностью. Сколько достают. Потом снова сложил. Снова поплевал. Снова прочитал «Суру Ихлас», «Фаляк», «Нас». Снова сделал это. Потом снова сложил. Снова поплевал. Снова прочитал «Ихлас», «Фаляк», «Нас». Три раза. То есть три раза. Это занимает 2 минуты. Но шайтан перед сном подойдет к тебе и скажет, это целая вечность. Ты до утра будешь читать эти 3 суры. И ты ляжешь и не сделаешь этого. Валлах, это легко. И я сам так поступаю, то есть учу, обучаю людей по телефону, когда мне звонят или просят почитать, я их учу читать на себя самостоятельно. Однажды позвонила одна женщина и сказала: «Шейх, каждый раз, когда я сажусь в машину, то чувствую слабость и большую усталость». Я сказал: «Хорошо, вы сейчас в машине, сейчас кто-то есть с вами из Махрама, братья, кто-нибудь еще. Вот сейчас возьмите и скажите: «О Аллах, избавь мою машину от любого вреда, от любого сглаза, зависти, от всего, что может мне навредить». И когда она произнесла всего лишь эти слова, то после этого больше ничего уже не чувствовала. Один раз только произнесла. Один раз только сказала: «О Аллах, избавь меня от этого сихра, кто, если есть в машине что-то, если есть какой-то вред в моем доме». Иногда достаточно даже небольшого дуа. И на самом деле, братья, иногда бывает человек, у него, на него огромный сихр сделают. Сихр как горы. Иногда такой сихр, когда на него там... Ужас, думаешь, сколько он сил и времени потратил, чтобы эту ерунду писать. И он не действует. А иногда бывает, человеку вот булавку на одежду зацепят, и все, и он падает уже. Почему? Потому что у него не было никакой защиты. Не было никакой защиты. У мусульманина должна быть защита. Аллах нас научил и сделал эту защиту поклонением. То есть ты не просто защищаешься, ты защищаешься и приближаешься к Аллаху. Аллах, субхану ва тааля, доволен этой защитой, любит эту защиту, любит твои эти действия. Ты не тратишь время напрасно. Ты не защищаешься только для этого мира. Ты все это откладываешь себе на джаннат. Потому что эта защита, которая будет в этом мире, а еще больше будет защита от адского огня в следующем мире. И преуспеяние, успех в райских садах, иншаллах тааля. Поэтому, если кто-то звонит по телефону, то лучше выйди из разногласий. Не делай этого, не занимайся этим. Но само по себе чтение Корана – это поклонение, и с позволения Аллаха в этом есть польза. То есть, если все-таки возникла ситуация, ну, нету таких сложных случаев, там, например, сложных таких ситуаций, когда человек падает, ну, легкий сглаз, там, ребенку кто-то просит, сказать: «Почитайте моему ребенку, пожалуйста». Ну, просто он не может привести его, или так, сказать: «Почитай». Ну, можешь это сделать, нет проблем. Вот. Ну, в наше время в этом особой нужды нету. Почему? Потому что есть... Много очень полезных рукья, которые, если соизволение Аллаха субхана ва тааля, потом потихоньку я буду показывать вам, где они есть хорошие. В частности, есть рукья шейха Халид аль-Хибши, записанные уже. И это полезно, приносит пользу, иншаллах, соизволение Аллаха. И опять-таки, когда человек ставит рукья, тут, конечно, есть разница большая, как я уже говорил о том, что есть большая разница все-таки чтение с магнитофона или чтение непосредственное. Потому что когда человек читает рукья, он делает дуа. А когда читает, слушаешь с магнитофона, то ты берешь пользу от услышанного. То есть то, что ты слышишь. То есть в этом отсутствует дуа. Поэтому даже если ты ставишь рукья, которые записаны, ты сначала сделай дуа. Скажи: «О Аллах, сделай это чтение исцелением для меня. О Аллах, освободи меня». То есть когда читает тебе рукья, магнитофон, скажем так, да, то есть воспроизводится запись, не полагайся на эту запись, скажи: «Пусть Аллах сделает это исцелением для меня, дай Аллах мне исцеление, пользу». Вот это будет тогда намного эффективнее. Вопрос: относится ли вода, которая течет по долинам после дождя, одним из видов колодезной воды? То есть когда дождь падает, текет вода по земле, лужи и так далее, дождевая вода. Ответ. Да, кстати, это польза, о которой я забыл упомянуть. Дождевая вода также является целебной. Дождевая вода является полезной по свидетельству Корана и Сунны. И особенно, когда дождевая вода сразу же льется на человека с неба. То есть непосредственно под дождь вышел. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выходил на улицу во время дождя, снимал с головной убор свою челму, и когда его спрашивали, зачем он так делает, то сказал: «Лианнаху хадиту ахди би рабби», она только что снизошла от Господа. То есть Аллах только что ее сотворил, недавно сотворенная. И в выполнении этой сунны, несомненно, есть большая польза. Дождевая вода приносит больным пользу и исцеление. Питье дождевой воды полезно, и омовение водой, текущей после дождя, тоже полезно. Вопрос. Иногда, когда людям, которые поражены сихром, делают наставления, побуждают их к терпению, они говорят: вы не чувствуете того, что чувствую я, и вам легко говорить. Ответ. Да, действительно, вы не чувствуете того, что чувствуют они. Иногда человек страдает от огромной давящей на него печали, которую не знает никто, кроме Аллаха. Но ты все равно делай ему напоминание, наставление, подбадривай его. Скажи ему, что ты согласен с ним, что ты действительно не знаешь его боли. Однако это все не мешает тебе напоминать ему об Аллахе, напоминать ему о том, что Аллах приготовил для терпеливых великую награду. Напомнить ему о тех испытаниях, которые постигали праведных рабов, богобоязненных рабов Аллаха, пророков и праведников, и как они терпели. И как бы там ни было, испытание в любом случае от всех от нас требует терпения. Человеку не дается испытание выше его сил. Вот это вот очень важно запомнить. Человеку не дается испытание выше его сил. Аллах милостивый не дает человеку испытания, которое он не сможет вынести. Если Аллах дал человеку испытание, то несомненно, непременно он даст ему вместе с этим терпение, которым он сможет преодолеть это испытание, эту трудность. Аллах никогда не даст тебе испытаний, которые были бы выше твоих сил. «Ля юкеллифуллаху нафсан илля вусаха». Аллах не налагает на душу ничего, кроме того, что ей по силам. И поэтому ты можешь терпеть, и ты должен терпеть. Ты в силах попросить у Аллаха помощи, и надеяться на него, и просить у него. Да, ты можешь начать говорить, что у тебя нет сил терпеть, что ты не в силах это вынести. Но что такое терпение? Что дает тебе силы для терпения? Терпение – это когда ты надеешься на награду от Аллаха. Ты лежишь на постели в самом тяжелом состоянии. Но в это время ты осознаешь, что чем больше твоя боль, тем больше твоя награда. Чем больше твои страдания, тем выше, иншаллах, ты будешь в раю, если будешь терпеть. Если будешь терпеть. Это называется ихтисаб. Ихтисаб, когда человек рассчитывает на награду от Аллаха. Для него это страдание не проходит бесполезным. Это духовная работа в сердце, это труд в душе, терпение, ожидание награды Аллаха. То есть для того, чтобы так отнестись к своей болезни, не надо что-то делать руками. Все, ты и так уже болеешь, ты и так уже лежишь на кровати. Ты ничего не можешь в этом деле изменить. Ты болеешь, все, ты заболел, ты страдаешь. Теперь что остается тебе? Только в сердце своем правильно к этому отнестись. И тогда заработаешь награду. Но если ты не сделаешь этого, то все твои беды будут для тебя напрасными. В этом мире уже пострадал. В следующем мире ничего за это не получишь. Если будешь говорить: Аллах, зачем мне это сделал? Аллах, зачем меня так накарал? За что? Почему? Я ведь не грешил. Я ведь не... Поэтому нужно только внутри работу проделать над собой. Только в сердце своем сказать: «Альхамдулилля, милость Аллаха, альхамдулилля». За то, что он сжигает мои грехи, за то, что он очищает меня от моих грехов, избавляет меня, возвышает мои степени в раю. Вопрос. Что лучше, чтение непосредственно в ухо больному или чтение через микрофон с усилителем? То есть некоторые раки используют усилитель, читают микрофон, и у них есть как бы усилитель, как громкоговоритель. Нет сомнений, что непосредственное чтение над ухом больного лучше и полезнее. Но в некоторых случаях чтение через микрофон лучше. К тому же это в некоторой степени легче для того, кто читает руки. Например, когда он читает час, два или еще больше, если все это время он будет читать на ухо, то устанет. И поэтому смена средств в этом плане будет ему на пользу. Некоторые больные получают лучший эффект, когда им читают через микрофон. Другие, наоборот, лучше им, когда читают непосредственно в ухо. Так же, как и некоторые больные реагируют на какие-то определенные аяты сильнее, чем на другие аяты. То есть тут нужно смотреть, разные бывают способы, у одного исцеления в этом, другого, у другого в том. Но важно, чтобы когда человек читает, даже если через микрофон, потому что долго читает, например, устает уже. А как бы есть такое замечено среди ракаев, что у некоторых больных именно шайтан очень сильно реагирует на громкость звука. На громкость звука. И надо сказать, что, в общем, смотрите, когда, например, дискотека, что там, шайтан включает музыку, и как можно громче. Человек слышит, ему достаточно небольшое это, но вот это вот распространение вот этого, да, для него лучше доходит это. Шайтан лучше до него достигает это. Аллаху алям. Как, но замечено это, что громкое чтение иногда очень хорошо влияет именно, и почему именно читаем в ухо, да, то есть громкое чтение, чтобы он слышал громкое чтение. Аллаху алям. Но факт, что иногда это полезно. Но тут такой момент, чтобы вот это громкое чтение не препятствовало поплевыванию. То есть поплевывание один из принципов руки. Когда человек читает только в микрофон, а больной, например, колонку к нему поставил близко и читает издалека и не поплевывает, то тогда эффект ослабляется. Поэтому даже если читает человек через микрофон, если завел у себя микрофон, например, как когда рекламу делают, рекламные акции, бывает такой, как рупор, там у него сюда одевается микрофон, и у него тут такой громкоговоритель. Можно читать, но все равно подходи, поплевывай иногда. Поэтому хорошо при чтении рукьи пробовать разные способы. И не стоит ограничивать себя одним единственным методом в процессе рукьи. Есть фундаментальные основы, которых надо придерживаться постоянно, но есть некоторые способы лечения, которые можно разнообразить и менять. Например, иногда читаешь суру Аль-Бакара, в другой раз читаешь суру Аль-Джин или Ар-Рахман. Некоторые раки всегда читают аяты, в которых упоминается сжигание, огонь, наказание, кара. И это не всегда работает. Иногда наоборот, попробуй почитать аяты про рай, про джаннат, про милость Аллаха, про исцеление, про спокойствие. Сменяй способы, пусть будет разнообразие в лечении и в методах. Например, ты привык читать Бакару и поплевывать в ладони, протирать на себя. Но попробуй также почитать Бакару во время тахаджуда, во время Киям-ль-Лей, ночной намаз. Также постарайся делать хатм, то есть читать Коран полностью. И пусть в твоем лечении будет разнообразие. И если до этого ты всегда читал только суру джин или какую-то другую, то теперь попробуй читать другие суры и даже весь Коран целиком. И, валлахи, братья, это вообще не трудно. Вот если человек, мы, например, говорим, трудно выучить суру Бакара или трудно выучить Коран, но читать же его не трудно. Научиться читать Коран вообще не трудно, совершенно не трудно, очень легко. И поэтому, конечно, я думаю, достойны порицания те люди, которые в исламе находятся долгие годы и не умеют читать Коран. Надо просто взять и научиться читать Коран. Надо взять и научиться выучить зикры. Это очень легко. И надо сказать, что такое пренебрежительное отношение со стороны многих мусульман к чтению Корана говорит о том, что шайтан работает, что шайтан действует. А мы пренебрегаем. А как еще объяснить это, если не как воздействие шайтана? Мы говорим, вот этот человек под сихром, а мы-то не под сихром, у нас нету сихра, мы не околдованы, у нас нету сихра. Да. А почему тогда ты не читаешь Коран? Скажи, почему тогда тяжело читать Коран? Почему тяжело открывать эту книгу? Вот смотрите, пример я просто приведу. Если человеку положат сюда вот стопку денег, вот такую вот, полметра высотой, да, ну там или меньше, ну вот такую стопку денег. А сюда положат, например, 2 500-ки. И скажут, вот чтобы вот эти 2 500-ки заработать, надо проработать 8 часов в сутки. А чтобы заработать вот эту кучку, достаточно 1 час или полчаса поработать. Вот логика человека, здравый смысл. Кто-нибудь скажет, нет, я пойду 8 часов работать за 2 500-ки. Невозможно, верно? То есть логика здесь нам, во всех этих мирских вещах, логика нам говорит о том, что... То есть здравый смысл даже вообще под сомнение не ставит эти вопросы. Но, смотрите, когда включается вопрос религии, когда мы говорим о вопросе религии, мы верующие люди, мы мусульмане, мы говорим, что мы веруем в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что тот, кто прочитает Коран, то за каждую букву получит 10 добрых дел. Мы верим в это или не верим? Мы уверовали в это или не уверовали? Но когда вопрос стоит, один час открыть книгу Аллаха, прочитать и заработать огромный саваб, это становится тяжелым для человека. А ведь он не околдован, у него нету сихра. Просто он сам уже расслабился, он сам поддался на это искушение. В то время как он может проработать ради удела этого мира 8 часов, 10 часов, не покладая рук, за 2 пятьсотки или за 4 пятьсотки. Но логически это объяснить невозможно. Это говорит лишь о том, что шайтан работает, дорогие братья. И мы, довольны ли мы будем собой, если скажем себе, что мы повиновались ему, мы послушались его, мы подчинились ему. Поэтому вот этот вопрос надо каждый, чтобы для себя продумал хорошенько. И даже весь Коран целиком. Например, читаешь страницу, две, три, затем поплюй на себя. Число страниц здесь не принципиально. Читай сколько можешь, сколько знаешь. Открой для себя Коран. Он весь является исцелением. Не только те аяты, которые тебе прописал лекарь. Нет, весь Коран — это исцеление. Поэтому разнообразие в лечении и в методах полезно. Некоторые люди зациклились только на каком-то одном методе. Например, на оливковом масле и меде. Но ты попробуй другие средства. Попробуй омыться морской водой, колодезной водой, как это сделала Аиша, да будет доволен ей Аллах. Получила от этого пользу. Попробуй омыться дождевой водой. Также читай разные аяты. Также и в мольбах, дуа, читай разные дуа. Проси Аллаха, упоминай его имена, его качества. Называй его разными именами. «Валиллях аль-асма аль-хусна фад'уху биха». И у Аллаха прекрасные имена. Зови его. Как мало мы зовем Аллаха, как мало мы делаем дуа именно, обращаясь к Аллаху по его именам. Потому что это разнообразие дает тебе бодрости духа, дает новый стимул, ободряет тебя. А когда у человека укрепляется дух, то усиливается его упование и его убежденность. Вопрос, и это последний вопрос. Дозволена ли коллективная рукья? Рукья джамаия. Ответ. Что это такое коллективная рукья? Например, приходит лекарь и читает рукья, но не на двух-трех человек. То есть, когда человек, например, пришел в семью, там несколько масхуров, да, несколько вот больных людей, и он читает, ну, как бы на всех на них. Это не относится к этому вопросу, рукья джамаия. Читает сразу на двух-трех-четырех человек, ну, там члены одной семьи, он к ним домой пришел. Но тут он читает не на двух-трех человек, а читает на целый зал, как концертный зал. Садит людей и читает много. В некоторых больших салонах собирается еще больше. По 100, по 200, даже по 300 человек. Ирак и садится и читает им рукья. И сейчас я вам опишу, как это происходит, а затем вы сами судите об этом. У нас, конечно, по милости Аллаха, этого пока что нет в нашей стране. Но все равно это нужно знать. Потому что мы проходили, так в истории были Кашпировский, Чумак, да, помните, собирали целые залы и читали свое колдовство. И похожие вещи начинают практиковать раки уже, то есть в мусульманских странах, собирают целые огромные аудитории. Садится, говорит, и читает им рук. Я, говорит, сейчас вам опишу, как это происходит, и затем вы сами судите об этом. Рака читает аяты про сихар. И вот одна женщина падает. Другая орет, третья визжит, четвертая начинает рвать кровью, пятая валяется на полу, извиваясь как рыба, шестая начинает нападать на седьмую, восьмая пытает напасть на самого чтеца. И реально бывали такие случаи, когда в таких собраниях женщина вытащила нож и набросилась на лекаря, пытаясь его убить. Еще одна рвет на себе волосы, наносит себе вред, следующая убегает из зала, третья срывает с себя хиджаб. И вот сейчас, братья, скажите, что вы думаете обо всем этом? Даже человек, у которого ничего нет, он здоров, он придет в ужас от всего, что увидит. Ведь вы не знаете, как иногда шайтан заходит в человека. И если даже здоровый человек увидит это зрелище, ужаснется, когда увидит эти крики, эту кровь, кого-то выворачивает, кто-то орет, кто-то лает, как собака, кто-то мяукает, как бешеный кот. И что тут происходит со здоровым человеком? Иногда сам рах и даже начинает бояться, ну не джиннов, но весь этот страшный вот этот звук. И тут даже здоровый человек испугается, убежит в шоке от происходящего. И что тогда можно сказать про больного человека? Например, про какую-то женщину, которая уже до этого несла в себе испытания сихра многие годы, боролась со своими наущениями, уасвас, перебарывала себя, трудилась. И вот со всеми этими страхами она пыталась их как-то удалить из своего сердца. И потом, что с ней станет, когда она увидит все. То есть у нее не было большой проблемы. Она до этого не видела таких вещей, а тут увидит. И сами подумайте, братья, нет сомнения, что личность этого человека будет разрушена до основания. Сомнения и наущения станут еще сильнее, страхи усилятся, потому что шайтаны подражают друг другу, шайтаны учатся друг у друга. Однажды ко мне пришла одна сестра, у которой раньше вообще не было никаких существенных проблем, то есть принесли ее. И может, у нее просто был небольшой сглаз, легкая болезнь, которой почти она даже сама его не замечала, но затем сходила на такой сеанс коллективной руки и после этого не может ходить, парализована. Иногда поднимает руку, иногда голову. Когда на нее читаешь руку, она кричит какие-то странные слова. Я спросил ее: сестра, как это произошло? Она отвечает: это с того дня, как я сходила на коллективную руку. И это не единичный случай. Таких случаев я знаю достаточно. И это очень известно. Таких случаев много. То есть, дорогие братья и сестры, вот этот вопрос вообще рукья. Мы как этот цикл лекций называется? Лекарь в каждом доме. И это сунна была, которая среди сахабов. Люди читали сами себе, своим близким, своим друзьям, своим знакомым, своему ближайшему окружению, своим друзьям, своим соседям, своим родственникам. Но то, чтобы вот открывать салоны и так далее, это уже перебор. Это уже перешло границы. И надо сказать, что это очень большое испытание, потому что когда человек особенно начинает читать рукья за деньги, начинает получать с этого деньги. Да, человек может, имеет право, то есть по шариату разрешается ему взять за это деньги. Но когда деньги становятся его основной задачей, все, пиши пропало, это большая проблема. У него уже начинает появляться опасность того, что зарабатывание станет впереди перед лечением. Поэтому вот этого нужно сторониться. Если читаешь рукья, читай ее бисмилля. Читай ее... Если что-то тебе дали, хайр, как говорится, благо. Иногда бывает такое, то, что ты можешь, например, сказать человеку: я, например, прочитаю тебе только за столько и за столько. Для чего? Для того, чтобы он не привыкал к тебе. Потому что привыкание к ракию – это одна из причин, запомните, привыкание к ракию больного – это одна из причин того, что не приходит исцеление. То есть, например, больной человек, больная женщина, приходит к ней мужчина ракый. Один раз почитал. Женщина, может, ей никто дальше внимания не уделял, а тут сидит мужчина, читает ей рукья. Ей приятно. Второй раз пришел, снова приятно. Приятно, что кто-то уделяет ей внимание. И потом, что у нее сердце связывается с этим ракьем. И она уже зависит от ракья, не от Аллаха. В то время как... И тогда ракья говорит: буду читать, ну, дашь мне 2000, например. Тогда буду читать. Нет, нет. Все, для чего? Для того, чтобы отклеить ее от себя. Чтобы сказать: я тебе... научу лучше, я тебя научу, объясню, как это делать. Вместо того, чтобы ты привыкла к ракью. Ведь я говорил, что моральное состояние, психическое состояние больного – это одна из важнейших составляющих успешного лечения. Заботой лекаря должно быть не то, как бы побыстрее избавиться от наплыва пациентов. Вся его забота в том, как вылечить больного, как принести ему пользу. Клянусь Аллахом, коллективная рукья только увеличивает проблему, доставляет болезнь поверх болезни. Поэтому пусть читающие лекари, наши братья, будут богобоязненными, пусть страшатся Аллаха. Я знаю, что среди людей, кто читает вот эту вот коллективную рукья, среди них есть много праведных, хороших лекарей. Но пусть они побоятся Аллаха, пусть знают, что ответственность за то, что они делают, лежит на них, пусть думают о результатах своей деятельности. Ведь коллективная рукья вредит больному человеку, выводит его из равновесия, разрушает его моральное состояние, сеет у него в сердце сомнения, наущения и дурные мысли, воспаляет его воображение, а шайтаны, напротив, начинают работать сообща, учатся друг у друга и помогают друг другу. Некоторые лекари говорят, что это помогает, что это эффективный метод. Но шариат велит нам закрывать двери, ведущие к злу. И шариат говорит нам, что отстранение от зла важнее, чем обретение пользы. Это очень важное шариатское правило. Отстранение от зла, то есть отстранение от харама, от запретного и от всего того, что вредит человеку и может привести его к запретному или к вреду, это важнее, чем совершение каких-то благих вещей, каких-то благих дел. То есть всегда отстранение от харама приоритетнее, чем совершение каких-то благих деяний. Если так посмотреть, то даже в алкоголе, в вине, в нем есть какая-то польза. Есть определенная польза, но шариат велит нам в первую очередь избегать вреда, избегать зла. Ведь если бы эти лекари собрали бы этих больных людей и разъяснили бы им таухид, укоренили бы в их душах правильную акиду, научили бы их читать рукью себе самостоятельно, то в этом была бы огромная польза для них и большое благо. То есть если вот этот концертный зал всех этих больных лучше собрать и объяснить им, как читать рукью самим себе, в этом было бы гораздо больше пользы. И поэтому такие коллективные сеансы руки в том виде, как я вам рассказал, конечно же, запретны, потому что в них много вреда. К сожалению, есть такие люди, которые для этих целей арендуют целые актовые залы, читают там как бы рукью, но это, на это следует обратить внимание, пристальное внимание и предостерегать людей от таких вещей. Многие же больные вообще не получают от этого никакой пользы, просто сидят и смотрят, наблюдают, как говорится, и... Вот, например, если женщина сбросит во время этого сеанса, сбросит с себя хиджаб, то кто ей помешает это сделать? Кто ее будет там одевать? Ведь даже обычные единичные руки, иногда 3 или 4 мужчины не могут удержать одну женщину. А кто там ее будет держать в этом актовом зале? Другие больные женщины, что ли? Как? Если даже здоровые мужчины, бывает, не могут справиться с одной женщиной, что ты тогда будешь делать? Просто оставишь их как животных в клетке, чтобы они там перебодали друг друга? Разве, говорит, это подобает? То есть представьте себе эту картину. Где уважение к человеку? Где его достоинство? Да и сам больной, как он может позволить себе такое, чтобы весь народ смотрел на него в таком состоянии? Где тут адаб? Где благообразие, к которому должен стремиться мусульманин? Как ты можешь позволить, чтобы перед тобой 20 женщин сидели и извивались? Ведь там нередко случается такое, что женщина оголяется, а джин кричит какие-то слова: «Я ее люблю, я не выйду из нее, я делаю с ней то-то и то-то». И для женщины это позор на глазах у других. Бывает джинн, что кричит, что эта женщина дома занимается тем-то и тем-то, делает то-то и то-то. Или этот больной делает то-то и то-то. То есть раскрывает какие-то его секреты жизненные, какие-то домашние тайны и так далее. И поэтому, дорогие братья, это все надо знать. И надо понимать и предостерегаться от таких сеансов, как только можно. И что вот показательно, в одной стране африканской, на таком сеансе, где было много женщин, возможно, кто-то даже видел этот ролик, было много женщин, и человек читает рукья по микрофону. Кто-то снял с себя хиджаб, кто-то кричит, кто-то валяется. Какой-то человек всю эту картину снял на камеру. Весь процесс. И все это видео разошлось по YouTube. И как ты думаешь, сейчас, в наше время, когда все эти технологии так развиты, можем ли мы быть уверены, что кто-то не снимает наших мусульманских женщин, наших дочерей на видео в таком виде? Ты уверен, что никто не снимет это и не посягнет на честь и достоинство мусульман, распространяя это видео на публику? Сколько раз такое бывало, что даже во время обычной единичной рукьи кто-то снимал на камеру процесс лечения без разрешения лекаря, без разрешения пациента, незаметно от них? Так что же можно тогда сказать про целую коллективную рукью в актовом зале? Побойтесь Аллаха, братья, лекари, побойтесь Аллаха. Пусть вашей заботой не будет количество, но переживайте за качество. Воспитывайте больных, обучайте их, наставляйте их на путь добра. Ва барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, ва субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.